Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
На балет было практически не попасть. Я работал в публичной библиотеке. И туда, как в очаг культуры, приходил распространитель. По моей просьбе приносила сюда один или два дешевых билета на третий ярус, где я и провел всю свою зрительскую, как говорится, жизнь.
Сумасшедший дом был, когда приезжал Большой театр. Первая сотня стояла всю ночь, не отходя. И отмечались каждый час. Кто-то забирался в телефонную будку, у кого-то уже были машины. Большинство стояло просто так.
В этом выпуске петербургские поклонники балета.
Когда Нуреев танцевал, то в зале царила атмосфера сексуального психоза.
Ну, я могу себе представить, что да, действительно, это было так.
Истинный бальдоман никогда не уходил домой после спектакля. Обязательным ритуалом было дождаться своего кумира у подъезда. В Ленинграде нас называли просто «псишками».
Петербургские поклонники балета во второй части этого выпуска. Начнем же с другого искусства. Русские в Голливуде. Эта тема большая, но я ограничу ее 80-90-ми годами прошлого века. Вначале попробуем определить, что же такое Голливуд. Говорят участники передачи. Я представлю их чуть позже.
Голливуд – это не то, что представляет себе в России. Когда говорят в России Голливуд, думают, что это одна большая студия за одним большим забором, и все работают в Голливуде. На самом деле Голливуд – это район города, так как в Москве был там, я не знаю, в свое время Щербаковский, Киевский, я не знаю. С точки зрения профессиональной Голливуд – это, конечно, самая большая кинокомьюнити, наверное, в мире, потому что на каждом углу здесь кинокомпании, от маленьких компаний на одну картину до главных, как говорят, major студий, главных больших студий, как Paramount, Universal, 20th Century Fox, Columbia.
Что такое Голливуд? Единственное объективное определение Голливуда – это конкретный район города Лос-Анджелес. В этом районе никогда не было даже большинства киностудий расположено, а на данный момент даже и меньшинство не расположено. Поэтому этот район и еще, так сказать, большими буквами выложенная надпись на горах над этим районом «Голливуд» – вот это вот единственное, что можно конкретно и объективно назвать словом «Голливуд». Тем не менее, даже и в американской печати очень часто слово «Голливуд» употребляют применительно всего американского кинематографа, как какого-то определенного вроде бы зверя, имеющего свои вкусы, свои взгляды, свои принципы и прочее.
Нет, жить не хотел бы. Там мало кто живет. То есть там расположены какие-то офисы. И вообще он далеко не фешенебельный.
О своем нежелании жить в Голливуде откровенно сказал писатель Александр Суслов, автор двух книг прозы, вышедших в американском издательстве «Артис». Пишет он и сценарии, часто бывает в Голливуде. «С чего начинает новичок в Голливуде?» – спросил я Александра Суслова.
Ну, с мытья посуды, скорее всего. Среди различных профессий в Америке наибольшая безработица среди актеров, ну, а потом, может быть, среди писателей.
А вам удалось пробиться в посудомоечке в Голливуде?
Первый раз я приехал в Голливуд в 81-м году, и тогда я жил в Вашингтоне. Там у меня была преподавательская какая-то деятельность, и я не решился оставить это все и просто так закрыть глаза и броситься в эту воду Голливуда. В Голливуде хорошо известно, есть такое выражение, что идея есть у любого официанта и заправщика автомобилей на станции. Главная проблема в том, чтобы кто-то вообще прочитал то, что вы написали. Один способ есть, конечно, познакомиться с какими-то другими сценаристами, какими-то известными людьми и узнать их мнение о том, что вы сделали. Практически в 99% из 100 это не работает, потому что у этих людей совершенно нет свободного времени. Другой способ, ну какой, самый простой способ, это, конечно, и все грамотные, более-менее новички это делают, это надо искать литературного агента. В Голливуде делается все через агента. Если вы сами идете куда-то на студию, никакая студия даже с вами не будет разговаривать. Проблема в том, что агенты тоже не хотят говорить с новичками.
Но ваш сценарий прочел кто-нибудь?
Прочитало литературное агентство все-таки. Мне повезло, потому что это агентство оно получает от 40 до 50 сценариев в день. Они прочитали этот сценарий. Сценарий понравился, но не понравилась форма, потому что формат был совершенно неправильный и не соблюдены требования Голливуда. Они были настолько любезны, что они со мной связались, объяснили, в чем дело, и я сделал значительные переделки, переписал все это, и сейчас он опять рассматривается там.
Александр, насколько я понимаю, вы зарегистрировали свой сценарий, так что плагиат вам уже не грозит. Может быть, вы в двух словах скажете, о чем этот фильм?
Я лучше расскажу о фильме, который у меня не приняли в 81-м году. Я могу рассказать, конечно. Идея была такова. Сразу после Второй мировой войны Берия и его, значит, секретная полиция выкрали все чертежи и секрет водородной бомбы, привезли его в КГБ, и Берия и его помощники построили водородную бомбу прямо там, у себя на Лубянке. В это время Берия убирает Сталина и предъявляет ультиматум кремлевскому правительству. Или он взрывает эту бомбу вместе с Москвой и так далее, или они должны передать всю полноту власти ему лично.
У Голливуда есть свои правила, как писать сценарии, но у Голливуда есть и свои киноштампы. Вы готовы следовать этим киноштампам?
Тут это необходимо, иначе у вас просто никаких шансов на успех нет. Тут мы скорее говорим о какой-то определенной такой set of mind, или, в общем, направлении, которое показало свою силу, в общем-то, во всем мире. Ну, это не секрет, что это же не только сейчас в России то, что мы читаем, что эти все фильмы идут и пользуются популярностью, но и в Германии, и во Франции, и где хотите. Многим это не нравится, но это факт, что средний гражданин любой иностранной страны предпочитает смотреть голливудский фильм, чем фильм, сделанный в его собственной стране. А голливудский стиль виден сразу. У Голливуда есть очень жесткие требования в том, что как должно развиваться действие, завязка, развитие сюжета, кульминация, ну и, конечно, развязка. Также должны быть обязательно характеры героев.
Слушая вас, у меня возникло такое чувство, что кинодраматургия, по крайней мере, голливудская, это уже не творчество, а чистое ремесло, альфрейная работа.
Я с этим соглашусь. Не надо забывать, что сейчас средний фильм в Голливуде вообще редко стоит дешевле 20 миллионов. И достаточно студии сделать 1-2 неудачных фильма, студия объявляет банкротство.
Как вы думаете, все-таки Голливуд – это прежде всего мечта о богатстве?
Хотите еще цифры? По требованиям Writers Guild of America, этого объединения сценаристов, минимальная оплата за фильм, если студия покупает ваш сценарий и собирается делать фильм, это где-то немногим меньше 50 тысяч долларов. Но человек Эстерхаус, который написал «The Basic Instinct», получил 3 миллиона за свой сценарий. Ну вот, значит, диапазон, конечно, большой. Буду говорить о себе конкретно. Деньги важны. Прежде всего, почему? Конечно, это немедленно предоставляет свободу делать то, что вы действительно хотите делать, а именно делать фильмы. И, скажем, если вы уже получили достаточно денег за один фильм, вы уже не так связаны, вы можете, скажем, на какое-то предложение студии просто ответить отказом, и вам не обязательно это соглашаться, или вам не обязательно чем-то еще заниматься, в том числе мытьем тарелок, вы можете сконцентрироваться на том, что вы хотите.
В самом начале передачи кинорежиссер Слава Цукерман назвал Голливуд зверем. В Москве Цукерман работал в жанре кинодокументалистики. Эмигрировал в Израиль и прославился там телефильмом «Русские в Иерусалиме» об истории русской церкви в Израиле. Переехал в Америку и там снял художественный фильм «Жидкое небо». Этот фильм не голливудский, его прокатом занималась независимая компания. Я позвонил Славе Цукерману в Нью-Йорк и спросил его, как складываются его отношения со зверем по имени Голливуд.
У меня очень хорошие отношения, можно сказать, с этим зверем в лице его отдельных представителей.
Но вам удалось сделать хоть один фильм с Голливудом?
Удалось, я бы сказал, не совсем правильное слово. Какие-то фильмы, наоборот, мне предлагались, и я от них отказывался. Другие, наоборот, мной предлагались, и они отказывались. Так что я не сделал с большими студиями ни одного фильма, но сказать, что-то мне не удалось, будет неправильно. Скорее, это был мой выбор. Несомненно, существует своя структура мышления, присущая этому зверю. Как всякая большая система, он имеет свои правила, с которыми нужно либо смиряться, либо, слава богу, так сказать, мир большой, и можно обходиться без этой системы, или каким-то хитрым образом систему обманывать, поскольку, как я говорю, нету ни одного правила без исключения, в том числе и все правила этой системы, на каждой можно найти несколько случаев исключения.
Вы бы не могли коротко хотя бы сформулировать эти голливудские правила?
Ну, правила истекают прежде всего, если искать за ними логику, то прежде всего они истекают из того факта, как бы малоизвестного за пределами системы, поскольку обычному зрителю и даже и критику, в общем-то, на них наплевать, но тем, кто внутри системы работает, совсем не наплевать. Правило это заключается прежде всего в том, что когда делается голливудский фильм, то считается, что он должен иметь общий прокат. Потому что только общий прокат может вернуть те гигантские деньги, которые на этот фильм затрачены. А общий прокат — это значит каждый маленький городок Соединенных Штатов. Вот те фильмы, которые имеют успех на фестивалях, предположим, скажем, в Каннах, как правило, такого проката не имеют. По определению, то, что нравится критикам и то, что нравится фестивалям, не может нравиться всей Америке. Человек, живущий в Нью-Йорке, стоит в очереди, когда выходит новый успешный фильм Вуди Аллена, не может на него попасть. И с точки зрения нью-йоркца, Вуди Аллена есть самый коммерческий режиссер. Но, тем не менее, ни один фильм Вуди Аллена не имел общего проката. И только два из этих фильмов вернули расходы в кинотеатрах Америки.
Слава, а какова ваша тактика? Вы пытаетесь обойти эти правила или найти исключение из правил?
Работает немножко иначе. Есть такой журнал «Американский фильм», главный как бы киножурнал американский, профессиональный. Каждый год дает список 10 лучших сценариев Голливуда. И вот дважды этот сценарий был помещен в этом списке среди 10 лучших сценариев Голливуда. С тех пор прошло уже много лет, фильм так и не поставлен. Большинство моих голливудских друзей приобретено с помощью этого сценария, потому что 5 разных больших студий хотели его ставить. Каждая из них говорила, президенты, вице-президенты, все говорили, что абсолютно точно, мы начинаем его вот через неделю, начинаем съемки. И, тем не менее, это не произошло.
А почему все-таки?
Потому что он немножечко отличается. Он немножечко чересчур как бы передовой для Голливуда. Если бы он был сильно отличался, его бы просто не рассматривали. Но поскольку он отличается немножко, то они как бы радостно его начинают разрабатывать.
Но, может, стоит поправить?
Нельзя его поправить, потому что в нем именно суть. Они переписали полностью сценарий, у меня есть второй этот вариант. И после этого они, естественно, решили его не делать, потому что сценарий превратился в совершенно неинтересный.
Слава, а ваша московская родословная помогает вам, мешает или вообще не принимается в расчет?
Я думаю, что, объективно говоря, скорее, нужно сказать, не принимается в расчет. Мигранты часто говорят, что мигранту труднее. Я думаю, это не совсем правильно. Я думаю, если иммигранту труднее, это не по внешним причинам, не потому что кто-то считает, ах ты иммигрант, так мы тебя не возьмем. Потому что сам иммигрант, он просто не знает многого. И это отсутствие информации делает жизнь ему тяжелее. Вот в том, с тем же самым Голливудом. Я первый раз приехал в Голливуд из Израиля. 3 года я жил в Израиле. Был там очень успешен. Первый же фильм, который я снял для израильского телевидения, для которого я работал документальный, получил кучу международных призов. Вот с этими призами я приехал. Кстати говоря, то, что я из Израиля, и то, что я из Израиля впервые, видимо, и в Голливуде русский мигрант, значит, еврей из России, успешный в Израиле, это открывало мне все двери. Это был очень положительный фактор, никак не отрицательный. Я просто мог позвонить любому президенту студии и тут же получить с ним встречу. Вернувшись в Израиль, я понял, что я ничего не понимал совершенно там. До меня вдруг дошло, что в одном кабинете, в котором, с моей точки зрения, я предлагал мои идеи, а все отвергалось, в действительности мне предлагали работу, но я этого не понял.
Слава, а вы бы не хотели снимать фильмы в России?
Я хочу снимать фильмы в России. Я хочу снимать фильмы где угодно, если это те фильмы, которые я хочу снимать.
О своем голливудском опыте рассказывает Олег Видов.
Ну, Голливуд. Голливуд – понятие такое. В Голливуд хорошо приезжать, когда у тебя фильм, который только что показали, или который вышел на «Оскара». Это идеальное время для актера появиться в Голливуде и получить работу. У меня произошло так, что я попал в «Междувремени». Тяжело было в том, что, скажем, в начале мне предложили роль в одном фильме, главную роль. Но в этой роли такая злоба к России совершенно неоправданная. Я, в общем-то, отказался от этой роли, то есть отказался от большого шанса для себя. Началась моя работа, в основном работа над языком. Потому что когда у тебя нет английского языка, то, естественно, ты не можешь играть на английском языке. Для того, чтобы выучиться говорить на языке, тебе необходимо где-то около Ну, по крайней мере, несколько лет.
Олег, а вам помогла в Голливуде ваша классическая русская внешность?
Моя классическая русская внешность не помогла. Потому что в этот момент, когда я приехал, это все-таки была холодная война. И отношение к России было очень напряженное. Много лет были использованы, в общем, в основном стереотипы русских характеров, которые сложились здесь. Тупой, здоровый идиот-начальник, или же мерзавец-КГБшник, или полный идиот. Вот эти три категории, в которые я никак не вписывался. Тем более мне говорили, что я на русского не похож совершенно.
Олег, у вас есть уже два опыта, киноопыта, советский и американский. Это два разных опыта, по-вашему?
Это два разных опыта. Во-первых, ты, когда снимаешься на родном языке, это совершенно другое. Ты как рыба в воде. Когда ты, скажем, не очень владеешь языком в самом начале, то это очень сложно. Потом огромная конкуренция здесь. Эта профессия считается элитной, и люди, в общем-то, приезжают. Они, так сказать, гонятся за этой жар-птицей.
Вам нравится сниматься в американских фильмах?
Мне нравится сниматься во всех фильмах. Здесь же тебя не знают. Значит, ты начинаешь буквально с нуля. И ты должен доказать, что ты, в общем-то, хороший актер, и ты на уровне, скажем, больших актеров. Но я был очень рад, когда, скажем, во время съемки я снимался в Сан-Франциско в фильме «Заключенный во времени». Я играл русского художника. И вдруг я во время сцены, я провожу сцену, вдруг вся группа начала аплодировать. Это была моя победа, это был мой прорыв.
Оператор Михаил Суслов начал свою карьеру в Москве. Начал успешно. Снял в Голливуде два десятка фильмов. Кстати, сценарист Александр Суслов, чей голос звучал в начале передачи, не более чем однофамилец Михаила. Наша телефонная беседа началась с вопроса, какое место в голливудской табеле о рангах занимает кинооператор.
В Союзе операторов и режиссеров учили тому и воспитывали так, что оператор – это правая рука режиссера, это творческий работник. В Америке профессия оператора, она даже относится по юниону, что ли. Есть, существуют юнионы, профсоюзы операторские. И этот профсоюз, он технический. Хотя все это зависит чисто индивидуально от взаимоотношений режиссера и оператора.
С чего началась ваша карьера в Голливуде? Вам было труднее или легче пробиваться, чем, скажем, российским актерам или режиссерам?
Конкуренция такая же большая, как и у актеров. Единственное, что нам доказывать легче, если ты умеешь снимать, если у тебя хороший глаз, если у тебя хороший вкус, то это уже шанс начать работу. Но один талант это еще недостаточно, потому что на Западе экономика в индустрии, в кино очень четко и определенно существует четкий бюджет и четкое расписание, за сколько картина должна быть снята. И поэтому в начале особенно, чтобы получить первую, вторую картину, продюсеры, режиссеры смотрят не только, насколько ты хороший, талантливый, предположим, оператор, а смотрят, насколько быстро ты работаешь, насколько ты можешь взаимодействовать с группой, насколько твой английский хорош, чтобы разговаривать на площадке с актерами, с техническим персоналом, с твоими помощниками, быстро, решительно, какой сильный у тебя характер или не сильный характер, сможешь ли ты держать группу в 50 человек, твоих подчиненных в руках.
До войны русским, кажется, везло больше в Голливуде, чем в 70-е и 80-е годы. Не те русские, не тот Голливуд.
До военной миграции, будем говорить, миграции 20-х годов была очень талантливая. Чехов, сын Шаляпина здесь очень успешно работал. Когда началось звуковое кино в 30-х годах, то русская театральная школа, особенно привнесенная Чеховым, Таиром, Тамиров, она была очень крепкой. И вообще до войны очень много европейских режиссеров и операторов, и актеров приехало в Голливуд, бежав от фашизма. Из Германии много было очень людей. Люди приехали в Америку, когда был бум такой на европейцев.
Голливуд часто упрекают в вульгарности, в дурном вкусе. Вы беретесь защитить Голливуд?
Конечно. Кино и телевидение здесь делается для народа. Оно не делается делается для Нью-Йорка и Лос-Анджелеса, для элиты. Она делается для американцев, которые живут между Нью-Йорком и Лос-Анджелесом. Это огромная страна. И вкусы людей по всему миру одинаковы.
С кем вам интереснее работать? С русскими режиссерами или с американскими?
Конечно, с американцами. Это совсем другое кино, которое ушло от русского кино, как мне кажется, и от европейского кино тоже. Лет на 20, наверное. Здесь нет предела твоей фантазии. Если ты что-то придумал, то это можно сделать на экране.
А вы не тоскуете по роли российского оператора, роли интеллектуала и изысканного художника?
Меня уважают как оператора, как художника, если можно так сказать. И поэтому ущемленности в себе не чувствую.
В передаче «Русские в Голливуде» звучала музыка российского эмигранта Дмитрия Тёмкина, сделавшего блистательную музыкальную карьеру в Голливуде еще в довоенные годы минувшего века. Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Продолжаем передачу. Вспоминают петербургские любители балета. Записи Леонида Дубшана и Марианы Димонт.
Оторваться от этого нельзя. Были времена, когда я в театре бывал, если не каждый день, то уж через день. Была какая-то магия.
Мы не по два раза в месяц ходили в театр. Истинный любитель театра ходит в театр уж по крайней мере два раза в неделю.
Я посещал Мариинский театр по 80 раз в год.
Знаю, что существовал поклонник одного спектакля «Дон Кихот». Он никогда не пропускал этого «Дон Кихота». Ни одного.
Моя мать рассказывала, что 50-ю в ее жизни Жизель они отмечали бутылкой шампанского с подружками. Наверное, у меня уже было больше 50.
Хотя билет стоил 60 копеек, а на утренний спектакль 30 копеек, это при моей зарплате около 60 рублей, а потом 80 рублей, это было тоже существенно, при условии, что я ходила до 20 раз в месяц. Балет – это опиум.
Ну, что сказать о ее танце? Было такое впечатление, что этот человек сейчас танцует и умрет. А я умирала каждый спектакль. Цветы на сцену бросать начали дудинские поклонники. Нужно было с риском для жизни проносить. Забирали в комсомольский патруль. Я там побывала. На это, конечно, были способны, в общем-то, единицы. Но вот дудинские поклонники, они это делали, да.
Цветы летели со второго, с третьего яруса. Но если это была весна, летела сирень. Летели летом тюльпаны, пионы, летели ландыши. Вот дождем летели цветы. Из оркестра кидали букеты.
Я выносила много лет на сцену цветы. Вот в октябре будет 33 года. Когда я пришла сюда, меня очень удивила группа людей, которая ходила каждый вечер. И вот они мне казались... Ну, больные люди, я так про себя думала, но больные люди каждый день ходят. И вдруг однажды я вижу, они все бегут, такие взволнованные, несут цветы и приговаривают при этом цветы ребенку, думаю, господи, что такое? И потом я поняла, что это цветы для Барышникова Михаила. Ну, в основном это очень интересные люди, театралы. Большей частью это одинокие люди. Была такая Нина Николаевна, она была из очень интеллигентной семьи. И у сестры жизнь не сложилась, и у нее жизнь не сложилась. И обе они очень любили театр. И вот Нина Николаевна, если у нас были каникулы, она бывала и утром, и вечером. Я ей часто говорила, я говорю, Нина Николаевна, ну вы бы поехали в парк. Ну что вы, Белочка, у меня голова болит, когда я на воздухе. Для меня самая нормальная жизнь – это вот здесь, в театре. И вот она тихонечко так всегда кричала «Браво!». А я бывало подойду и говорю, Нина Николаевна, они же не слышат вас, Белочка, они все слышат.
Пора познакомиться. Изабелла Петровна, капельдинер Мариинского театра. И частые гости этого театра – петербургские балетоманы Фаина Ильинична, Кира Яковлевна, Евгения Иосифовна, Инна Абрамовна и ее дочь Наташа, Антон Павлович и Александр Сергеевич.
На балет было практически не попасть. Я работал в публичной библиотеке. И туда, как в очаг культуры, приходил распространитель Нина Андреевна, даже до сих пор помню ее имя, отчество, по моей просьбе приносила сюда один или два дешевых билета на третий ярус, где я и провел всю свою зрительскую, как говорится, жизнь.
Когда я была в 9 классе, это был 54-й год, я где-то слышала, вычитала, что у нас выдающаяся была Ирина Дудинская. Думаю, интересно, она в городе? Я в городе, я ее не видела. И мама мне сказала, что если ты хочешь ходить в театр, давай на галерку. Я поднялась и увидела проход между 13-м и 15-м местом. Такие ступенчики. Я встала на эти ступенчики и увидела, что сцена просматривается вся целиком. И эти ступенчики, значит, меня привязали на долгие 50 лет к себе.
Было очень трудно доставать билеты. В 6 утра вставали, в 5 утра.
Иногда стояли всю ночь. Кто-то оставался со списком. Люди записывались. Я брела по городу в темноте, ночью, одна. Доходила до Мариинского театра, вставала под дверью. Если там уже кто-то стоял, значит, я записывалась и возвращалась домой. Сумасшедший дом был, когда приезжал в Большой театр. Первая сотня стояла всю ночь, не отходя. И отмечались каждый час. Кто-то забирался в телефонную будку, у кого-то уже были машины. Большинство стояло просто так.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. В этом выпуске петербургские поклонники балета.
В 1938 году я попала на премьеру балета «Сердце Бор» случайно. И впервые увидела Чебукьяни, то после этого вообще ходила совсем сама не своя. Мне казалось, что своим прыжком вот он увлекает куда-то, и я прямо с ним лечу. Это необъяснимо. Забываешь про все на свете. Я даже вначале решила, что я просто влюбилась в главного героя Джорджи. И таким же потрясением для меня было первое исполнение Нуриевской Лоренси. Юный мальчик. Он не мог видеть Чебукьяни. Он повторял рисунок, но какие-то жесты были свои и безумно красивые. Мне казалось, что лучше Чебукьяни все-таки никого быть не может, а вот, пожалуй, это явление какое-то более великое. Я очень горжусь, что мое такое впечатление оказалось оправданным.
Нуреев – это была тетива. Это было такое, что сейчас он выскочит, это его последний вздох. Последний и самый великий.
Выход Дудинской в «Тропою грома» со стеком в руках, он останется на всю жизнь перед глазами. И справа из задней кулисы появляется на сцене силуэт. Стоит женщина и в руках стек. Ничего вроде не произошло. А понимаешь, что трагедия началась. А еще ничего не было. Как это делают? Я не знаю. Жизель Макарова во втором акте делает какое-то одно движение, не знаю его название, но это движение переворачивает душу. Как это можно сделать? Ну, как-то можно.
Огромное впечатление произвело когда-то «Лебединое озеро» Евтеева Викулов. По сплетням они очень симпатизировали друг другу. Это было изумительное «Лебединое озеро».
Осень 62-го года. Мой первый в жизни бахчисарайский фонтан. Заре Мала Яковлевна Шелест. Я, значит, сижу в своем третьем ярусе, и вот на музыку этого вальса, как бы в гареме вальс, выходят жены второстепенные, там всякие Соня с подушкой, там сонливая жена, жены, которые там пристают и заигрывают с евнухами, дурачатся. Потом идет вторая жена, потом появляется попой вперед служанка, несущая зеркало, и выходит Алла Яковлевна, любующаяся собой в это зеркало. И в зале не просто аплодисменты и не просто овация, а вот один сплошной гром. Я вот так вот сижу в своем третьем ярусе, вот так вот поворачиваю голову, думаю, а что же это такое происходит? А это выход Заремы происходит. Она просто шла в длинном халате, с перевязью на бедрах. Она просто шла.
Я запомнила тоже на всю жизнь, такая Анисимова Нина Александровна, танцовщица характерная. Она была грузная уже в возрасте. Ее звали в театре Чума, потому что, когда она танцевала, из нее так эмоции летели, что она кричала. И партнеру Роберту Ищу Гербику она кричала: Роба, давай!» Весь миманс там и все на сцене просто катались со смеху, и зал тоже. Но она так танцевала, например, испанский марш в «Дон Кихоте» или «Баски в пламени Парижа», что это забыть невозможно.
Когда выходила Терехова, Байдерки во втором акте, даже осветители так наводили на нее прожектора, что блики от этих пятнышек каких-то блестящих на платье, ну, как на дискотеке, извините за сравнение, по всему залу расходились. А почему-то на других они так не светили. Я не знаю почему, видимо, им тоже нравилось.
Для того, чтобы Летаман ходил постоянно и продолжал на этот вид искусства молиться, им жить и в нем спасаться, как в раковине, должен быть, ну, как сказать, идол, наверное.
Слышала от старых балетоманов просто сказки, как осаждали Сергеева настолько, что он лез на подоконник на лестнице.
Я, правда, сам не видел, но я слышал от людей, что когда Нуреев танцевал, то в зале царила атмосфера сексуального психоза. Ну, я могу себе представить, что да, действительно, это было так. Особенно, когда выходил Борис Яковлевич Брегванцев. Да.
Я не могу считать кого-то кумиром. Я никогда этого не понимала. Я никогда не полез к человеку, который со мной не хочет иметь дело.
Истинный балетоман никогда не уходил домой после спектакля. Обязательным ритуалом было дождаться своего кумира у подъезда. Мне все друзья говорили, что в театре к тебе не подходи, ты выглядишь совершенно ненормально. В Ленинграде нас называли просто псишками. У нас не было ни клубов, никаких официальных объединений. Но у нас были свои твердо выраженные группировки. Любители Улановой, дудинистки.
Они держались, особенно несколько лет тому назад, сейчас они большинство очень на возрасте, держались стайкой. И потом их просто нельзя было задевать. В основном они нормальные люди. Только вот не надо их идею фикс трогать. Ни в коем случае не надо трогать их святыню.
Бешеные были. Черная сотня Дудинской. У нее был бешеный совершенно поклонник, директор школы такой, Карелов Иван Осипович, который мог вообще перелезть через оркестр после конца, вылезти там, встать на стул, подать цветы. Все это было как продолжение спектакля. Это было. Она умела общаться с поклонниками, умела. Надо ей отдать должное. Она благодарила вот за такой букет фиалок и вот за такую корзину роз. Коридор образовывался, аплодировали, кто-то кричал «Браво!», кто-то плакал, потому что очень много было пожилых людей, которые помнились до военных времен, и они все стояли, она кого знала, там целовала, говорила спасибо, там кланялась. Целый ритуал был. Эти балетоманы могли, честно говоря, ободрать ночью Марсово поле. Да, это было. Ионы. Было грешны. Они могли ободрать потрясающую сирень около Никольского собора.
Ну, допустим, вот они поклонялись Дудинской. Следовательно, все остальные танцевали плохо. Поклонники Шелест поклонялись Шелест. Следовательно, все остальные, включая Дудинскую, танцевали плохо.
Помню, как на рождение у моей приятельницы пришла к нам одна, ну, просто ярая дудинистка, а в основном собрались шелестисты, поклонницы Шелест, и начали ругать всячески Дудинскую. Моя приятельница ушла чуть не в слезах.
Я такой, скажем, некачественный балетоман. Я никогда не стремился в закулисный мир, чтобы узнать, что там, как там и с кем. Даже в закулисный буфет меня ни разу затянуть не удалось. Для меня вот эти все проявления не существуют. Ждать у подъезда, просить автограф, посылать записки, как-то выражать свое отношение. Я его выражаю, сидя в театре, своими аплодисментами. И даже если всем вокруг не понравилось, а мне понравилось, я буду аплодировать.
Конечно, мы все ненормальные. Нормальный человек не будет тратить все возможные деньги на билеты. Нормальный человек не будет часами стоять под театром в любую погоду, в морозы, под 30 градусов. Человек нормальный не пойдет через город пешком ночью, чтобы занять очередь в театре. Конечно, мы ненормальные. Но что делать? У каждого свое сумасшествие. Мы наркоманы, и это наркотик. И если человек сел на иглу, то уже слезть с нее очень трудно.
Для меня искусство, если и наркотик, то очень легкий. Нет, не наркотик, скорее стимулятор. Назвать это в наркотик не хотелось бы. Это что-то все-таки более духовное.
Наверное, в этом был уход от действительности. Наверное. Но это подсознательно. Я вообще была очень идейной комсомолкой. Очень терзалась, когда какой-то был спектакль, и в это время мой выпускной в 41-м году. А Дудинская в этот день танцевала с Капланом. Мы даже искренне думали, а может, не пойти на выпускной в школе, но все-таки ума у нас хватило не пойти на спектакль. Ну, конечно, это подменяло настоящую жизнь. Семьи я не создала. Мои родные уверены, что театр этому помешал. Мне-то, честно, кажется, что нет. У меня были увлечения в личной жизни, но я, видимо, увлекалась людьми более, ну что ли. В общем, не те, кем была нужна я.
Так получилось, что мальчики-одногодки, они неинтересны были. Те кадры, которые были поинтереснее и постарше, они были заняты. Я, честно говоря, так особенно не страдала по этому поводу.
Большинство театралов, конечно, не все, но большинство – это все-таки одинокие женщины, для которых театр – это единственная отдушина – балет. Человек семейный практически не может жить этой жизнью, потому что она отнимает очень много сил и средств.
Я бегала на балет всю беременность. Даже накануне рождения ребенка я еще вечером размышляла, не пойти ли мне завтра в Мариинский театр на Жизель. Но когда я его родила без четверти 9 вечера, его запеленали, куда-то унесли. Я вздохнула и, глядя на врача, сказала, в Мариинском театре начинается второй акт Жизели.
Обстановка меняется. Наше поколение, и тем более более старшее, оно уходит. А вот новых очень мало. Спектакль, на котором мало постоянных театралов, мертв, зал молчит. Начинают аплодисменты всегда театралы. То есть для оживления спектакля мы необходимы.
Великие все поумирали исполнители. Балетоманы моего поколения и возраста, мы тоже вымирающие динозавры, уважая чужие привязанности и вкусы. Я сейчас для себя не нахожу достойных каких-то исполнителей или спектаклей, на которые я бы могла, сломя голову, побежать и потом, как бывало, не спать ночью.
«Deus conservat omnia». Господь сохраняет все. Консерватизм, в моем понимании, это канон и традиция. Если не будет таких людей, как я, то вообще рухнет все и не останется ничего в русском классическом балете. В занюханном датском королевском балете есть должность – сохранитель классического наследия. И вот у них балеты Бурнанвиля идут неприкосновенно. Это Бурнанвиль, и там ничего нельзя менять. А у нас дошли до того, что поменяли два места в седьмом вальсе Шопена Фокинском. Вот сейчас в фойе висит афиша. Открытие сезона 44-45 года. Война еще идет. Город в руинах стоит. Посмотрите, первая декада с 1 по 10 сентября. Какой был репертуар? Две спящих. Первая с Дудинской, вторая с Шелест. Два Ивана Сусанина. Шопиняна и Жизель в один вечер. Шопиняну солировала Дудинская. Жизель солировала Уланова. А рядом стоит костюм Авроры, по-моему, Натальи Михайловны, и пуантовые туфли, старые, те, которые должны быть. Площадь опоры 2 квадратных сантиметра. А сейчас у нас у всех американские туфли – это лошадиные копыта. Вот они на этих двух кирпичах сейчас танцуют.
И загнать их обратно вот в эти туфельки, где площадь опоры 2 сантиметра, уже невозможно. Им, видите ли, неудобно. Сцену застелили линолеумом вслед за Западной Европой и Америкой. Я когда вижу этот линолеум, я все жду, когда сейчас выйдет техническое служащее с ведром и с тряпкой и начнет влажную уборку помещения. Шаг сейчас задрался у всех на 180 градусов, и на самом деле это разрушает комбинации пятипар. Это, с моей точки зрения, дурно понятое понятие прогресса. Больше, выше, сильнее. Но, как сказала мне в свое время Алла Яковлевна Шелест, Антон, разве можно измерить искусство высотой прыжка?
Я живу воспоминаниями, которых у меня много. Очень. У меня есть такая полочка, а на этой полочке лежит 5 записных книжечек. А в этих записных книжечках очень мелким почерком, чертежным перышком, очень много что написано. Но это я с собой возьму туда. Личное очень. И потом я просто тетка, которая сидела на галерке всю жизнь, жила этим. Мне это помогало. Спасибо большое. У моего приятеля есть видеомагнитофон, очень хорошие записи, прежние. И когда наступает такой момент, мы собираемся, это смотрим, наслаждаемся. Люди старые, и как-то уже трудно и ходить. Но с теми, кто был в те времена, иногда встречаемся, вспоминаем, охаем, стонем, всплакнем. Ой, мне даже иногда снится, что я танцую. Представляете, как смешно это? Потому что я-то знаю, когда я не во сне, не в объятиях Морфея, что я ни рукой, ни ногой. Но мне иногда да. Раймонду я танцевала. Я собой довольна была. Потом, правда, когда я продрала глаза, у меня какая-то тревога была, что как это я?
Снится ли мне что-то балетное? Да, вот большие хореографические полотна иногда снятся. И иногда даже мне снится какое-то большое па из «Дочери фараона». И знаете, впечатление, что вот я вот сейчас проснусь и смогу воспроизвести для потомков вот этот кусок. Но, конечно, ничего на самом деле не воспроизвести.
Чаще мне снится даже не сам балет, а театр. Проблема – попасть и найти местечко, где можно стоять.
В передаче участвовали петербургские поклонники балета Кира Суровых, Фаина Рохкинд, Евгения Галацкая, Инна Сифрон, Наталья Дозарец, Антон Кочетов и Александр Король. Записи Леонида Дубшана и Марианы Димонт. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки». Рассказывает музыкальный продюсер из Ивано-Франковска Олег Мох-Гнатьев. Его музыкальная группа называется «Перкалаба». От названия гуцульского села на границе Ивано-Франковской и Черновицкой областей и Румынии.
И музыку начал слушать в 1973 году. Мне 55 лет. То есть я музыку стартовал слушать, когда, скажем, большинство людей, живущих в Советском Союзе, начинали слушать музыку откуда? С радио.
Метроном 74.
La microfon Cornelia care vă invită să urmăriți astăzi prima dintr-o serie de emisiuni consacrate.
Там было 3 станции, которые слушала. Это Европа Либера на румынском языке. Там были фантастические программы по воскресеньям. Там шли 4-часовые программы. Я не помню, как зовут ведущего этого, которого вроде бы даже убили или умер. Вот я вырос в горах, в маленьком горном городке таком, верховина. Первое, что я услышал в своей жизни, как бы, это была группа Grand Funk. На «Голосе Америки» во вторник проходила программа «Поп-концерт 1», а в четверг «Поп-концерт 2» был такой Юрий Осмоловский. Но это был культ, это был реальный культ. Что бы ни было, футбол, не футбол, но я в 9 часов я бежал домой, я включал и слушал музыку.
Начинается концерт популярной музыки 1. Добрый вечер. У микрофона Юрий Осмоловский. Концерт популярной музыки 1 передается в 19:30 по московскому времени. Адрес нашей редакции – бокс 220.
Почему, допустим, вот я стал музыкальным продюсером и так дальше? Мои бабушка и дедушка оба из села. По отцовской линии они из Тернопольской области, по материной они из глубоких гор. То есть наш семейный дом был на горе. Я гуцулую по матери. Естественно, такую музыку делают гуцулы, я абсолютно уверен. Что касается этнической составляющей, мало где сохранилась, вот она настолько вот законсервирована, настоящая. Это ритмически, это энергетически очень важно. Гуцульская музыка очень энергетична. Гуцульские музыканты, это как румынские музыканты. Где вообще сохраняется традиция? В горах, потому что герметические вот, как бы, общины и так дальше. Там что кухня, что музыка, что культура, она сохраняется до сих пор. В крайнем случае с гуцулей так. Детские поездки на свадьбы, детские отношения вот, мои с музыкантами, для которых для меня были какими-то учителями. Такой вот от гуцулов особенно, беспрерывный, мощнейший драйв, такая волна, которая просто до падания на пол. Гуцульская музыка какое-то неудовлетворение слово, мантрично очень. Она идет по кругу, только нарастающая. Психоделическое правление будет как бы вот вовлекание человека в музыку. Начал заниматься продюсингом, у меня со старта в голове была картинка, какой бы я группы хотел заниматься. Очень редкие аутентичные инструменты, как, скажем, перклаб, это есть цимбалы. Очень важно наличие браса, то есть духовых, трубы, тромбона, потому что наличие браса – это составная в музыке, скажем, коллектива, это составная, которая будет иметь отсылку определенных джазов. То есть усложненным структурам, усложненным гармониям, смесь джаза с этникой, плюс очень внятная, очень красивая мелодичная составляющая, но которая не должна быть банальной. Вот у нас как бы так основано, что каждый концерт как бы последний, потому что не бывает концерт на полруки. Ты должен выйти, ты должен вот себе просто, грубо говоря, разорвать вот так грудь, кинуть все свои кишки со сцены, и в ответ ты получишь то же самое, иначе ты ничего не получишь. Отношения, скажем, продюсера или отношения продюсера и музыкантов и так дальше. То есть, естественно, что каждый творческий человек имеет свои тараканы в голове. Но все парни, все музыканты в группе с Западной Украины. У нас на Западной Украине есть две вещи. То есть, как бы, как меня воспитывали, старшая людина, то есть, уважать надо старше. У нас, при этом, случилось так, что я старше всех и гораздо старше. Там разница в 15 лет минимум и так дальше. И поэтому в перколабе, как в структуре, нету эго-воин, потому что есть человек, который придет и разрулит, потому что по дефолту все ему говорят, он старше. А кроме того, каждый имеет свою функцию. Моя функция – заниматься менеджментом и продюсингом. Твоя функция, скажем, играть идеально на трубе. Это же как подводные лодки. У нас были случаи, когда были предложения от больших рекордных лейблов, не альтернативных, которые предлагали, мы вас покупаем с потрохами, контракт на 7 лет. А я спрашиваю человека, а как на 7 лет? А если, скажем, мы через среду распадемся, скажем, и так дальше? А контракт на 7 лет, и ты хочешь, не хочешь, ты должен за эти 7 лет выпустить 5 альбомов. То есть ты постоянно под какой-то пушкой. Насильно это невозможно. Я пришел и сказал парням, хотите, Вот есть контракт, но я в него вписываться не буду. Я не хочу себе жить прогрессивно на 7 лет. Они сказали, пожалуйста, не делай это. Это был выбор людей. Перклаве 16 лет. Что для меня как бы главные признаки музыки Перклавы? Музыка свадеб, похорон. Я фанат группы, которой я занимаюсь. Реально фанат не в силу обязанности, потому что мне нравится вот то, что делает группа.
Скалушка и выдолка, юшка, рыбка и меделго. Коньячи и девчата, брынза, кропель и санчана. Хресты, кружка и лужпайка, цирмыш, ты сына байка.
Интимное личное отношение с музыкой построено только, наверное, на одной базовой вещи, как мое интимное личное отношение с жизнью или с самим собой, как себя сохранить, как прожить так, чтобы остаться сильным, сильным для своих близких. Я не могу сказать, что я сейчас страшный меломан. Музыку сейчас слушаю как фон, когда вот я выхожу в город, я включаю наушники, я себе залажу подводную лодку, иду по городу, как бы я вот то, что я себе скинул, то, что я себе сегодня накачал, я это слушаю. Вся интимность в моих отношениях в музыке, это, наверное, то, что музыка для меня существует определенно еще одной какой-то защитой, броней в этом мире, потому что при всех внешних вещах я очень стараюсь никому не показать, насколько я слаб, и музыка мне в этом помогает.
Продюсер из Ивано-Франковска Олег Мох-Гнатьев и его группа «Перкалова». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Джаза – это история американской музыки. От рэг-тайма, блюза, страйда, буги, свинга, бопа, кула, авангарда, третьего течения и world music. Передача выходит в эфир в субботу в 22 вечера и в воскресенье в 9 утра и в 23. Время московское. Автор и ведущий «Времени джаза» Дмитрий Савицкий.
Значит для вас свободная Россия.
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает,
честный, порядочный. У него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5885, 5925 и 7475 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.